Специальная передача, посвященная 70-летию победы во Второй мировой войне. Первая серия. Взаимная помощь в антифашистской войне.
18 сентября 1931 года Токио устроил тщательно спланированную военную провокацию на северо-востоке Китая. Подорвав железную дорогу в районе Мукдена, нынешний Шэньян, японские военные возложили ответственность за инцидент на китайскую сторону и развернули наступление на Маньчжурию. 7 июля 1937 года, после очередной вооруженной провокации на мосту Лугоутяо под Пекином, Япония развязала полномасштабную захватническую войну против Китая. В сложившейся ситуации позиция Советского Союза, как державы, граничащей и с Китаем, и с Японией, была крайне важна. Москва была обеспокоена ситуацией на Дальнем Востоке. В результате японской оккупации северо-востока КНР под боком у Советского Союза появилась мощная база японской военной экспансии. Поведение Токио становилось все менее предсказуемым. При намеренном молчании Великобритании, США и Франции Советский Союз решил оказать Китаю всевозможную поддержку в антияпонской борьбе.
1936 году Япония и Германия подписали антикоминтерновский пакт. СССР стоял перед угрозами с восточного и западного направлений. Москве было необходимо найти выход дипломатическим путем. В 1937 году после вооруженной провокации на мосту Лугоутяо Марко Поло Япония развязала полномасштабную захватническую войну против Китая. Китаю срочно требовалась помощь из-за рубежа. До подписания договора о взаимном ненападении между Китаем и СССР между двумя странами сохранялся определенный антагонизм. Чтобы избавиться от него, Китаю и Советскому Союзу было необходимо срочно заключить соответствующий договор.
21 августа 1937 года Советский Союз и Китай подписали Китайско-Советский договор о взаимном ненападении. Это позволило Китаю сосредоточить все силы на борьбе с японскими захватчиками. Повышение боеспособности китайской армии в борьбе с Японией отвечало стратегическим интересам Советского Союза. В Москве понимали, следующей целью Токио может стать СССР. Заключение договора ликвидировало политические препятствия для оказания советской военной помощи Китаю. Уже через 6 дней после подписания договора Советский Союз начал поставлять восточному соседу вооружение и военных специалистов. В 1937-1940 годах Советский Союз предоставил Китаю кредит в 250 миллионов долларов США на покупку оружия. Это стало самой большой помощью Китаю от членов антифашистской коалиции. На эти деньги Китай закупил огромное количество передовых советских вооружений. Февраля 1938 года в воздух поднялась эскадрилья ВВС Китая под командованием Ли Гуйданя. Она состояла из истребителей И-15 и И-16 советского производства. За 12 минут пилотам удалось сбить 12 японских самолетов. Тот воздушный бой стал первой большой победой в истории китайской боевой авиации. В 30-е годы прошлого века И-15 был мировым рекордсменом по многим характеристикам. Он поставил рекорд скорости среди самолетов своего класса – 440 км в час, а также рекорд высоты полета – 14 575 метров. Истребитель И-16 был первым в мире высокоскоростным низкопланом с убирающимися шасси. По многим показателям он превосходил немецкие и японские боевые самолеты этого класса.
Первая группа советских истребителей была доведена советскими летчиками до Ланчжоу и там передана китайской стороне. К тому времени большинство купленных Китаем у Великобритании, США и Франции боевых самолетов уже пришло в негодность. Не больше 30 из них могли подняться в воздух. с 1938 по 1940 год почти все истребители военно-воздушных сил Китая были предоставлены СССР.
Большие партии превосходного оружия от Советского Союза получили и сухопутные подразделения китайской армии. На восток поставлялись легкие танки Т-26Б с 45-миллиметровой пушкой и 15-миллиметровой броней.
С 1938 года,
с марта по июнь 1938 года все 82 танка типа Т-26В были доставлены в Китай. Одновременно прибыли партии легких броневиков, 45-миллиметровых противотанковых орудий и другой боевой техники. Оружие передали в распоряжение 200-й дивизии, которая позже была переформирована в 5-й корпус Национально-революционной армии. Это были элитные войска.
Эти машины прекрасно зарекомендовали себя 30 декабря 1939 года в битве за занятый японцами город Кунлунгуань. При помощи советских танков 5-й корпус китайской армии уничтожил более 5000 солдат и офицеров японской армии. Занимавший город армейский корпус был обезглавлен. Погиб его командующий Насао Накамура. Советские противотанковые пушки определили исход битвы за Тайжэньчжуан весной 1938 года. Было уничтожено несколько японских танков. Фотографии подбитых японских машин разлетелись по всем уголкам земли благодаря польскому журналисту Израилю Эпштейну. В мире поняли, с японским военным колоссом можно бороться и побеждать. К июню 1941 года Советский Союз предоставил Китаю 904 самолета, в том числе 318 бомбардировщиков, 82 танка, 602 бронетранспортера, 1516 машин и 1140 пушек, а также 9720 тяжелых и легких пулеметов, 50 тысяч винтовок, 180 миллионов патронов, 31 600 бомб, 2 миллиона артиллерийских снарядов. Советский Союз также направил в Китай более 3000 военных советников и специалистов, более 2000 летчиков-добровольцев. Они помогали китайской армии в разработке оперативных планов боевых действий, подготовке летчиков, принимали участие в сражениях.
1937年至1941年在中国领土参战的一共有3665名苏联志愿兵。
С 1937 по 1941 год в боях на территории Китая участвовали 3665 советских добровольцев. За 4 года в Китае погибли более 200 советских летчиков.
«22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. На следующий день руководитель китайского правительства Чан Кайши встретился с советским военным атташе Василием Чуйковым, выразив поддержку Советскому Союзу в борьбе с германским вторжением. Председатель Центрального комитета Компартии Китая Мао Цзэдун опубликовал партийный циркуляр, в котором поставил задачу поддержать Советский Союз в антифашистской войне путем борьбы с японскими захватчиками на территории Китая. Действительно, Китай, сковывая японскую армию, позволил Советскому Союзу сконцентрировать все силы на Западном фронте. 1 июля китайское правительство заявило о разрыве дипломатических отношений с Германией и Италией. Многие выдающиеся китайские военачальники приняли участие в антифашистской борьбе Советского Союза. В 1938 году Китай направил командиров корпусов и дивизий в Советскую академию Генштаба вооруженных сил на учебу. Они вернулись в Китай после войны в 1945 году. Среди них генерал-полковник Лю Ялоу, который принимал участие в Великой Отечественной войне, а также генерал-майор Тан До, который стал подполковником советской армии и за подвиги на фронтах Великой Отечественной был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и многими другими. На победу Советского Союза в антифашистской войне работали и китайские дети, дочери и сыновья руководителей Компартии Китая и павших героев. В тылу они производили военное обмундирование, ухаживали за ранеными и больными. В 2005 году посол России в Китае Игорь Рогачев вручил ветеранам Китая, которые воевали бок о бок с советским народом, государственные награды. Юбилейные медали 60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди награжденных Мао Аньсин, сын Мао Цзэдуна, Чжу Минь, дочь великого военачальника Чжу Дэ, Лю Айтин, дочь бывшего председателя КНР Лю Шаоци и многие другие.
Мао Аньсин, Чжу Мин, Лю Айтин во время Великой Отечественной войны приняли активное участие в боевых действиях на фронтах и в работе в тылу.
На фронтах Великой Отечественной трудились и китайские военные корреспонденты. Ху Дзибан освещала сражения в Сталинграде, Ленинграде, под Москвой, на Балтике. Она по собственной инициативе отправилась на фронт, рассказывать Китаю и миру о том, как советская армия и народ сражались с коричневой чумой. Среди ее знаменитых репортажей – освобожденный Сталинград и битва за Москву.
Ху Дзибан,
Ху Цзибан занимала в СССР одну из дипломатических должностей. В КПК состояла тайно. Она 13 лет прожила в Советском Союзе. Прошла всю войну, написала множество репортажей с фронта, сделала немало уникальных фотографий, чтобы познакомить весь мир с героической борьбой советского народа против фашистов.
С мая по сентябрь 1939 года под командованием Георгия Жукова советская армия вместе с монгольскими войсками нанесла сокрушительные удары по японской Квантунской армии у реки Халхин-Гол, недалеко от китайско-советской границы. Японская армия многократно пыталась взять реванш, наращивала группировку войск на советском направлении, однако так и не смогла позволить себе масштабного наступления, поскольку Китай оттягивал на себя значительную часть имперских сил. Перед капитуляцией Японии в 1945 году на территории Китая были дислоцированы 58 дивизий и 45 бригад японской армии.
Если бы японская армия не увязала в Китае, могла бы вторгнуться в Советский Союз.
Если бы Япония напала на Советский Союз, то советским войскам пришлось бы воевать на два фронта.
Таким образом, попытка Японии провести блицкриг на востоке Советского Союза была обречена на провал. На обширной территории за Уралом сохранялась мирная и стабильная ситуация. Тыловой Восток служил мощной опорой для западного театра боевых действий. Избежание военных действий на двух фронтах стало гарантией победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.